Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Ведущие российские политики, политические эксперты приходят к нам в студию. Мы обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущий этой программы. И мы с удовольствием представляем наших сегодняшних гостей. Заместитель руководителя фракции Либерально-демократической партии России Ярослав Нилов, гость нашего эфира сегодня. Ярослав Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Пришли
сегодня к нам в гости. Я добавлю, председатель Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Также у нас сегодня в гостях человек, который очень хорошо известен радиослушателям, постоянным радиослушателям «Комсомольской правды», почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, добрый вечер, спасибо большое.
Добрый вечер.
Сегодня вы с нами. Первый вопрос, который мы задаем представителям всех политических партий. Ярослав Нилов представляет ЛДПР. Вот недавно вы, кстати, по соцопросам вышли уже на второе место, опережаете КПРФ. Какова цель
партии
победить на выборах? То есть первое место.
Цель победить. Мы должны повторить 1993 год, когда ЛДПР победила по пропорциональной системе, набрав тогда 23%. У нас был рекорд. 46% проголосовала за нас Псковская область.
Угу. По одномандатным округам какие у вас?
По одномандатным округам наша принципиальная позиция: мы категорически против вообще мажоритарной системы, мы только за пропорциональную, потому что депутаты-одиночки, депутаты, которые проходят по одномандатным округам от партии, чаще всего это те кандидаты, которые пользуются либо своей известностью в разных отраслях, это и спорт, и искусство, и журналистика, не значит, что у них есть профессиональные хорошие навыки для работы в качестве депутата. Кроме этого, неоднократно мы видели, что побеждают банально деньги, когда вкидываются огромные деньги, и избиратель голосует уже исходя из того, как с ними поработал тот или иной кандидат, не только в период выборной кампании. И я напомню приблизительно цитату президента России Путина в начале 2000-х годов, когда уходили мы от одномандатных округов. Президент тогда сказал, что депутат-одиночка ничего сделать не может. В Государственной Думе должны находиться партии. Но сегодня Единая Россия, учитывая огромное количество проблем, нездоровую международную обстановку, низкий уровень социального развития и уже общую, наверное, усталость и даже где-то ненависть к партии власти со стороны граждан, таким образом пытается просто удержать власть. Каким образом? Через одномандатные округа. Даже если Единая Россия проиграет по пропорциональной системе,
по партийным спискам,
то за счет одномандатников и за счет Народного фронта, которых они позиционируют якобы независимых, пускают их по своим спискам, при этом потом в Государственной Думе они все будут, как и сейчас, голосовать так, как им будет определено. Сегодня депутаты, которые входят в Народный фронт, находятся во фракции «Единая Россия», и голосуют они всегда консолидированно.
Но если допустить, что люди действительно устали, то чем можно объяснить результаты явки на праймерис «Единой России»? Все-таки больше 10 миллионов человек, по разным данным, явились на избирательные участки, хотя, в общем-то, могли этого и не делать, могли не ходить. 10 миллионов – цифра огромная, даже если бы это было 5 миллионов, это тоже много. Чем это объясняется?
Объясняется очень просто. Праймерис вообще это достаточно интересная была процедура, прежде всего для привлечения внимания к партии, бесплатного привлечения внимания и к кандидатам. Таким образом, избиратели приучали к тем или иным кандидатам, смотрели, как реагируют, какие проблемы. И многие, кстати говоря, избиратели, придя на избирательный участок, говорили: мы хотели бы проголосовать за Жириновского или за ЛДПР. И уходили с участков, узнав, что оказывается только от Единой России. Это факт. Плюс каждый кандидат, учитывая конкурентную среду, пытался мобилизовать как можно больше людей. Эта общая мобилизация, она, конечно, стимулировала приток людей на избирательный участок. Нельзя забывать про административный ресурс, когда людей сгоняли, заставляли. Причем многие негативно это воспринимали, потому что не в рабочий день, день, праздничный, выходной день. Выходной день, где-то это была непогода, где-то была хорошая погода, но в любом случае приходилось людям идти и голосовать по указке. Это, конечно, негативно
воспринималось. Да, Леонид Дмитриевич, Леонид Ольшанский. Я хочу по поводу праймерис Ярослав Евгеньевич дополнить. Выборы очерчены законами нашей страны. Праймерис, с Божьей помощью, пока законами не очерчены. Никаких слов о специальном избирательном счете, никаких ограничений. Сами внутри решают. Значит, человек сначала вешает «я кандидат в депутаты», потом он вешает бумагу, что «завтра прошу прийти». Сейчас висят третья группа листовок. «Спасибо, что вы за меня проголосовали». И поэтому вне рамок избирательного законодательства по существу на 3 месяца раньше, чем все, начата избирательная кампания. Это фора, это перевес, в этом согласны все и депутаты, и социологи, и политологи.
Но есть обратная сторона медали. Праймерис раскочегарил региональные элиты, которые сегодня породили огромное количество внутренних деструктивных процессов, споров, склоков, грязи. Они начали друг на друга лить грязь внутри своей партии. И, конечно, это негативная сторона, которая автоматически бьет по репутации партии власти. Плюс многие кандидаты, сегодня недовольные, которые не победили, и видя, какое количество нарушений происходило, при том, что законы действительно не действовали, это вообще внутрипартийная игра одной из политических партий. Многие кандидаты, они ощутили себя в той шкуре, в которой оказываемся мы, кандидаты от оппозиционной партии, когда проходит реальная выборная кампания, и мы вынуждены терпеть и вбросы, и карусели, и подкуп, и психологическое давление, и физическое давление, и прочее, прочее, прочее. Поэтому праймерис, он дал возможность посмотреть тем кандидатам или тем депутатам, которые всегда говорили о том, что у нас все честно, нарушений нету, посмотреть, как у нас реально обстоят дела, когда организуется выборный процесс.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, гость нашего эфира. Также сегодня у нас в гостях вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». С ведущими российскими политиками и политологами мы обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. Мы — это Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программа. Ну а в гостях у нас сегодня почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Ну, надо сказать, что наша программа уже существует относительно долгое время. И вот наконец-то к нам пришел представитель Либерально-демократической партии. Вопрос, который мы задаем всем ключевым игрокам на политическом поле: а с чем вы идете? То есть главные тезисы вашей программы. Ну, понятно, что с «Единой Россией», у «Справедливой России» предлагают отправить в отставку правительство, у коммунистов есть своя программа. В чем суть и главные тезисы программы либерал-демократов?
Ну, главная цель всех, наверное, участников избирательного процесса – это, наконец, разрушить монополию одной партии. Потому что монополия ведет к загниванию. И история нам это неоднократно демонстрировала. В Советском Союзе было много хорошего. Да, была перспектива, социальное обеспечение, здравоохранение, система совершенно по-другому работала, система образования была совершенно другая, и у людей была перспектива. Сегодня все, конечно, не так. Но, к большому сожалению, именно монополия одной партии и привела к тому, что даже миллион московских коммунистов в 91 году не вышли защищать КПСС. И единственный тогда политик, это Владимир Жириновский, который поддержал ГКЧП, полагая, понимая и прогнозируя, к чему приведет дальнейшая политика младодемократов во главе с господином Ельциным. Кстати, не могу не сказать, что почему-то Государственная Дума стесняется даже вынести на обсуждение проект заявления фракции ЛДПР, где мы осуждаем политику и Ельцина, и Горбачева как антинародную. Поэтому мы считаем, необходимо разрушить монополию законными методами. Это раз. Второе, необходимо мобилизоваться. Много лет людям навязывали посыл о том, что не надо идти на выборы, что якобы и так все уже решено, распределено, определено, результаты посчитаны, и от голоса каждого ничего не зависит. Это все не так. Если человек не идет на выборы, то он автоматически поддерживает партию победителя. То есть партия власти практически поддерживается теми, кто остается дома, пытаясь таким образом выразить свой протест. Этот протест, он с благодарностью воспринимается чиновниками, потому что административный ресурс дает тогда нужный результат и победу.
Ну, тут, мне кажется, нужно пояснить, что все те, все те люди, которые не пришли на выборы, их, ну, условно говоря, голоса распределяются между
партиями. Нет, и голоса просто не учитываются. У нас нету порога явки, у нас нет графы против всех, у нас распределение происходит
Александр,
от того количества людей, которые пришло
и проголосовало. Значит, вот я вашу мысль уловил чуть-чуть по-другому. Мы считаем, что все люди честные и порядочные, пока не доказано обратное, но если Иванов, Петров, Сидоров не приходит, это дает возможность недобросовестным сотрудникам избирательных комиссий
делать и,
сначала за него поставить закорючку в книге, сделать вбросы, а потом документы уничтожить, что мы видели сейчас скандал в Барвихе. Ну, слава богу, у нас там принципиальность проявлена. Да? То есть теоретически, Ярослав Евгеньевич...
Ну, не только использовать пустые бюллетени, но еще, если мы рассматриваем не абсолютное количество избирателей, да, а относительно, то есть те люди, которые реально пришли, и когда приходит административный ресурс при маленькой явке, то автоматически это увеличивает шансы на победу правящей партии, потому что административный
ресурс... Вывод однозначный, нужно ходить на выборы.
Надо идти голосовать.
Надо идти на выборы, тем более 14
обязательно партий. Голосовать, особенно молодежи. Мы агитируем и призываем за ЛДПР, причем мы доказали на практике. Вот простой пример. Смоленская область, губернатор от ЛДПР Алексей Островский. Единственная область в стране. Хвалят его и президент, и представитель правительства, и министры приезжающие. И есть исследования, есть показатели статистические, которые демонстрируют реальные успехи.
Активность губернатора.
И активность губернатора. И другой пример. Справедливой России дали. Забайкальский край. Где губернатор? Ушел после жесткой критики Ильковский. Президента. Где губернаторы от Единой России? Коми.
Они всюду, мне кажется.
Нет, Коми.
Гайзер,
Дудка, Тульская область, Брянская область, Денин, Сахалин, Хорошавин. И таких примеров можно приводить много. Вот вам реальная программа ЛДПР в действии, когда есть желание, есть возможность, есть реальные властные рычаги, и самое главное, что есть понимание того, как можно сделать. Но главное желание. Очень много сидит сегодня чиновников на своих местах по 20 лет. Да, они, может быть, замечательные люди, у них настал синдром усталости. Они ничего не хотят. И ЛДПР доказала на практике, опять же повторяюсь, что когда есть энергия, есть свежие мысли, свежие мозги, свежая кровь, есть успех. ЛДПР – самая молодая фракция в Государственной Думе. И на фоне других мы заметно отличаемся своей активностью. Самый молодой у нас был член Совета Федерации, самый молодой губернатор, самый молодой председатель комитета и самые молодые фракции по стране.
Вы сейчас на хрупкий лед ступили.
Так, ну я хочу дополнить только в одном. Господа, все, кто нас слушает, обязательно надо прийти на выборы. Если вам одна партия не нравится, будет список то ли 12, то ли 14. Но обязательно надо прийти. Это будет способствовать более объективному итогу выборов.
Роман Карманов.
Давайте перейдем к конкретике. У нас не зря сегодня такой прекрасный дуэт в студии. Политический тандем в каком-то смысле, который выступает в защиту автомобилистов.
Да,
в последнее время много принято разнообразных
репрессий.
Я хотел бы сказать одну еще ремарку, которая касается будущего партии ЛДПР. Вот вы так красиво говорили, я обращаюсь к Ярославу Нилову, заместителю руководителя фракции ЛДПР, напомню, в Госдуме. Ярослав, вы красиво говорите о том, что у вас молодая фракция, у вас молодая партия вообще. у вас там молодой член Совет Федерации и так далее, и так далее. Только одна проблема – лидер у вас, ну, к сожалению, не очень молод. И все понимают, все в этой стране понимают, что партия ЛДПР – это прежде всего конкретный человек – Владимир Вольфович Жириновский. Но рано или поздно он уйдет с политической арены. Это когда-то произойдет, это неизбежно. И большинство экспертов считает, что на этом ЛДПР как проект закончится. Значит, существование. Что скажете?
Вы не первый, кто задает подобный вопрос. Ответ очень короткий. В ближайшие 50 лет для нас этот вопрос не актуален. Это раз. Второе.
50 лет?
У нас в партии выстроена система, когда абсолютное большинство функций, особенно управленческого характера, организационного характера, передано в ведение Высшего Совета партии. То есть основную нагрузку Высший Совет он снял с лидера ЛДПР.
То есть
лидер ЛДПР
партия
сосредоточен.
Как политический институт, вы считаете?
Да, уже давно.
И без
партии,
даже если
партии 27 лет уже будет. Кроме этого, наш лидер сосредоточен на вопросах пропаганды и на вопросах выработки программных установок партии.
Понятно. Это вы сказали, 50 вопрос. Лет этот вопрос не грозит, я не понял.
Да, и мы его больше не трогаем. Мы переходим к другому. Вы сказали про репрессии, про автомобилистов. Давайте их и обсуждать.
Ну, давайте. На самом деле, если забить в интернете Ярослав Нилов, то мы услышим много новостей, связанных с тем, что вы считаете, что в России принимаются репрессивные законы по отношению к автолюбителям. Леонид Дмитриевич, я так понимаю, что вы этим согласны.
Да.
Поясните, что вы имеете в виду, Ярослав
Ильич? Здесь все
что
понятно.
Что значит репрессии?
Последнее время автолюбители рассматриваются как источник пополнения бюджета, как источник для возможности зарабатывать деньги различным аффилированным структурам, которые близки к чиновникам. Плюс это люди, которые уже начинают в мегаполисах мешать чиновникам, мешать бизнесменам, создавая большим своим количеством пробки. Мы видим, что творится в Москве. В Москве целенаправленно идет выдавливание человека из-за руля. Это делается всеми возможными и невозможными способами. Перерыли весь центр в Москве. Меняют асфальт, расширяют, чертят эти дорожки велосипедные. Вот сейчас летом, когда надо по ним ездить сейчас велосипедисты не могут, потому что ремонт. А потом зима. То есть мы адаптируем некие принципы использования такого вида транспорта, как велосипед, из теплой Европы в нашу северную страну, Россию. Значит, безумствуют эвакуаторы. Просто по-хамски, в наглую, с нарушениями огромными. Это уже не я говорю, это прокуратура говорит. Постоянно фиксируются нарушения, дают представление. Ну, эвакуаторы продолжают безумствовать. Огромное количество запрещающих знаков. Нехватка парковочных мест. То есть делают все, чтобы человек пересел из собственного транспорта в такси, в общественный транспорт или ходил пешком. Теперь придумали еще новую схему. Платный въезд. И тоже мы к этому придем. ЛДПР категорически против. С 1 апреля подняли акцизы на топливо. Это сделала Единая Россия. Мы были категорически против. Зачем? Опять пополняем бюджет, потому что он у нас дефицитный. Страховые компании зарабатывают. Все регулируют тарифы на ОСАГО. Слава богу, ЛДПР пробило и заставило законодательно закрепить необходимость не чаще одного раза в год менять тарифы. Что раньше мог себе позволить Центробанк под давлением страхового лобби.
Мы продолжим обсуждать эту тему после небольшого перерыва. В гостях у нас сегодня заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. И также у нас в гостях сегодня почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». С ведущими российскими политиками и политологами мы обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. Мы – это Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущий программы. Ну а в гостях у нас сегодня почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Роман Карманов.
Скажите, ну вот, допустим, 18 сентября – партия ЛДПР получает большинство в Думе, к примеру. Туда проходит Ольшанский. И там вот у нас такая благостная картина, полная.
Там остается полный Ярослав Нилов, вы
полный мир, сказали. Да. Ну, тогда будет
мир благодать для автомобилистов. Какие будут три закона, значит, первых, которые для автомобилистов?
Для автомобилистов, во-первых, необходимо заморозить проект закона и просто его не пропустить, который правительство на днях внесло, введение бальной системы.
Да.
Предлагается за три правонарушения лишать прав от года до полутора лет.
Старая, вот если... добрая, как мы помним.
Да, бальная система. Сейчас Ярослав Евгеньевич пусть говорит о нововведениях, которые он будет вводить.
Вот еще, надо это просто запретить, этот закон вернуть.
Раз.
Надо отменять транспортный налог, надо отменять платную эвакуацию и эвакуировать только то, что реально мешает. И нужно жестче контролировать и менять закон, который регулирует такой продукт, как автострахование обязательной гражданской ответственности.
Этот кодекс, который сейчас есть, хороший. Вот те негативные тенденции, которые наши оппоненты внесли, с Божьей помощью надо ликвидировать, изъять. И кодексы любые работают десятилетиями. Менять кодекс, делать новый – это не совсем правильно. Пусть уже живет этот. Не надо каждый раз хоронить кодекс и рождать новый.
Согласен.
Я хочу как-то обнадежить наших автомобилистов. Все-таки уже июнь.
Да.
До выборов осталось 3 месяца, это лето. Когда Дума уйдет на каникулы, успеют принять бальную систему или нет?
Если не нарушать регламент, то Государственная Дума даже в первом чтении не сможет рассмотреть этот проект закона, внесенный правительством, потому что это совместное ведение. Должна пройти процедура 30-дневной рассылки, когда регион выскажет свою позицию.
То есть не успевает.
Таким образом, не успеваем. А уже Госдума следующего созыва этот законопроект должна завернуть.
Разрешите, господа.
Лысаков прошел праймериз, скажите мне.
Прошел. И очень странно прошел. В одномандатном округе у него первое место, а по списку у него там, по-моему, 17 или 16.
Вы разрешите, господа, я вам напомню.
Там надо сказать, что в Москве большая конкуренция, поэтому это неудивительно.
Да. Разрешите, я вам напомню историко-политический аспект. Когда Горбачев пришел к власти, он поставил на повестку дня три вопроса. Первая – парламентская реформа. Второе – судебная реформа. А третье – отмена талонов предупреждений. Вот три дырки лишения. Посмотрите, на какой уровень. Парламентская реформа, судебная и это. И тогда все повторяли фразу, которая есть истина, даже по той конституции. Нельзя два наказания за одно деяние. Дальше. В 1989 году уже зашатался Верховный Совет. И стали тащить бальную систему. И в 92 году господин Федоров, бывший начальник ГАИ, ее протащил.
А зачем она нужна?
Отвечаю.
В чем смысл? Зачем?
Президент правильно сказал. Каждый законопроект надо проверять на взяткоемкость и коррупционность. Водитель Иванов едет по дороге. Ему бац дырку, два дырку.
А третья золотая дырка,
да,
получается.
Значит, что мы будем делать? Вопрос.
Сколько будет стоить?
Да. Значит, водитель... Давайте. Следующий вопрос. Инспектор честный. Тогда водитель в другом случае должен налетать на деньги и на время. Он должен нанять адвоката, специалиста по административному праву. Неправда, не было, я ехал на зеленый, инспектор Вершина. Баталия, человек, все равно деньги утекают из карманов автомобилистов. Поэтому бальная система – это ужас. И мы ее в 97-м году убили, уничтожили и так далее, и так далее. Параллельно я хочу напомнить, что 10 лет пробивал себе законопроект об ОСАГО. Сначала за него проголосовало 3 депутата, потом 5, потом 10. За 10 лет, я уж не знаю, какими они методами действовали, но он редчайший случай, за него проголосовало за ОСАГУ 226. То есть 225 плюс 1. С трудом.
Пограничное число.
Да, с трудом. И вот я хочу что сказать Ярослав Евгеньевич. Ярослав Евгеньевич, у нас очень часто бывает, что тарифы, какие-то суммы, какие-то платежи, нарушение Конституции не очерчены в кодексе как штраф, а какими-то иными документами. Постановление правительства, Сбербанк даже регулирует что-то. Надо все-таки написать. Раз статья 55 Конституции гласит, любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону, значит, любой штраф, оплата и выплата, все должно быть в федеральном законе. И пусть люди видят, кто как голосует, кто оппонирует.
Ну, относительно репрессии в адрес автолюбителей. Тема очень важная, я думаю, что актуальная.
Извините, вот завершить, подчеркну одну мысль, отвечая на ваш вопрос, а зачем это делают? Делают это для того, чтобы сегодняшние водители, которые еще периодически отказываются от собственного автомобиля, но периодически им пользуются, не имели права им управлять. Если он не будет законного права иметь управлять, это, опять же, серьезные штрафы, либо серьезная мера, которая не допускает водителя для управления, то есть таким образом идет борьба якобы с пробками.
Скажем прямо, серьезная мера, Ярослав Евгеньевич легко сказал.
Точечный отстрел.
Административный арест. Второй раз в течение года сел за руль без юридической корочки 15 суток.
До 15 суток и штраф.
Ну, в первой части нашей программы мы вспомнили праймерис Единой России, потому что событие любопытное. 10,5 миллионов человек приняло в нем участие. Ну и все ведущие политические силы, системные, внесистемные, как-то дали свою оценку прошедшим праймерис. Но вот тут есть очень любопытный вопрос, который касается не самого этого события, которое организовано.
Вообще, в целом, это очень интересный политический эксперимент.
А вот последствия,
в нашей стране. Последствия и побочные разнообразные эффекты, в том числе, которые, я думаю, скорее всего, коснулись и остальных партий. Действительно, много было внутриэлитных конфликтов в регионах. Я думаю, остались обиженные, расстроенные люди, довольно уважаемые. И я думаю, скорее всего, обидевшись на партию власти, они, скорее всего, пошли искать прибежище и в других партиях. Вот вы почувствовали приток каких-то, ну, скажем, ценных кадров? И услышим ли мы о каких-то громких фамилиях, которые вам присоединились?
Нет, у нас в ЛДПР принципиальная позиция. Мы людей не партийных, которые уходят из «Единой России», мы просто их не берем. Мы понимаем, что много сейчас обиженных, которые не прошли, у них смутные перспективы в рамках партии власти, но мы не трамвайная подножка.
Но обращение есть?
Единичные случаи есть, но у нас в этом плане принципиальная позиция. Пожалуйста, если хотите, начинайте наравне со всеми работать, вступайте в партию, здесь мы не ограничиваем, но у нас жесткий свой праймерис для наших кандидатов. Причем одно дело, когда... Знаете, сколько праймерис стоит? 500 000 000 рублей. В ЛДПР таких денег нету. Но у нас свой бесплатный праймерис. Мы, не впадая в межвыборную спячку, постоянно тренируем наших кандидатов. У нас жесткие требования к образованию, никакой судимости, никаких поддельных дипломов и в обязательном порядке умение вести публичную деятельность. Мы проверяем, как люди выступают, общаются с избирателями, отвечают на запросы, пользуются своими властными рычагами. Например, депутаты областного уровня, муниципального уровня. То есть те, кто имеет возможность уже как-то себя реализовывать, обладая полномочиями, они на деле себя проявляют. Мы в ручном режиме смотрим и понимаем, кто что из себя представляет, какой психологический портрет того или иного кандидата. Плюс регулярные партшколы, значит, съезды, конференции, выступления и так далее. Вот буквально недавно вернулся агитационный поезд ЛДПР, который 2 месяца двигался по стране, останавливаясь на самых маленьких полустаночках.
Люди приходят еще?
Люди приходят.
Их стало больше, меньше?
Всего было 4 агитационных поезда в этом году, таких с января месяца мы начали. Людей стало гораздо больше. Почему? Потому что, во-первых, дублируют регулируются станции, и те, кто раньше приходил, получил какую-то помощь, в том числе и деньги были направлены почтовым переводом, плюс жить стало хуже. И люди приходят с огромным количеством проблем, испытывая такое желание обратиться как в последнюю инстанцию. Плюс поезд этот останавливается в таких станциях, куда иногда даже на машине не доедешь. То есть самые маленькие станции, и туда никто не приезжает. Ни губернаторы, ни главы, то есть там есть станции... Царь был последний раз там, или генсек заезжал случайно. Вот на таких мы останавливаемся. Поэтому мы своих кандидатов обкатываем в поле, смотрим, что кто из себя представляет. И для нас не надо проводить вот эти публичные праймерис, пытаясь организовать якобы публичную дискуссию для того, чтобы понравились те или иные кандидаты нашим избирателям, которые потом пойдут и проголосуют. Да элементарно на это нету таких больших денег.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, гость нашего эфира. Также сегодня у нас в гостях вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка» с ведущими российскими политиками и политологами. Мы обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. Мы — это Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программа. Ну а в гостях у нас сегодня почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, вот вы попадете в Государственную Думу. Ну, очевидно, что ЛДПР там будет присутствовать. Ну, теоретически вы можете занять первое место. Вот сейчас вам социологи говорят, что вы можете занять второе место. Вот первые три законопроекта. Мы сегодня говорили много об автолюбителях. Ну, а в целом, вот что сегодня нужно прежде всего менять? Какие законы необходимо принимать?
Повышать.
Если у вас будет большинство, и вы сможете действительно не просто выносить на обсуждение, но и голосовать.
Да, повышать минимальный размер оплаты труда. Наша принципиальная позиция. МРОТ должен быть, во-первых, часовой МРОТ, так называемый, 100 рублей в час, не меньше. Во-вторых, МРОТ месячный должен быть 20 тысяч рублей, это минимум, и 200 тысяч – это максимум. Когда у нас разница больше, чем 10 раз, это недопустимо. Главврач больницы получает 300-400 тысяч, а нянечка-медсестра, там, дай бог, 5-6.
Это а не... с депутатскими зарплатами что делать?
Мы, там когда предложили
сократить... Гораздо больше, чем 200 тысяч.
Когда предложили сократить, мы предложили сократить еще больше. На самом деле, депутаты себе зарплату не устанавливают. Все это делают правительство. Параллельно повышая зарплату и сенаторам, и сотрудникам администрации президента, и себе в правительстве. Поэтому мы не просили повышать зарплату. И мы с удовольствием поддержим сокращение заработной платы, понимая, что неправильно, когда депутаты, особенно бездельники, ничего не делают, порой годами не появляются в Государственной Думе и при этом получают зарплату. Кстати, мы противники так называемого золотого парашюта. Вы знаете, что все депутаты, которые не переизберутся в Государственную Думу следующего созыва, получат больше миллиона рублей в виде парашюта из-за того, что были перенесены выборы с декабря на сентябрь. Мы вносим проект закона, и комитет даже не выносит его на обсуждение. Хотя председатель правительства Медведев на съезде «Единой России» говорит, может быть, добровольно давайте откажемся. Но кто же добровольно будет отказываться? Понятное дело, что никто добровольно не откажется, и мы противники. Мы говорим, давайте законодательно
запретим. Все-таки к простым людям, хотя тема горячая, понятно,
МРОТ.
Парашюты. МРОТ, что еще?
Налоговый кодекс необходимо пересматривать. Освобождать от подоходного налога тех, кто получает там, до 15, до 20 тысяч. И вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
Больше зарабатываешь, больше платишь. Леонид Дмитриевич, вот, допустим, вы через несколько месяцев депутат Государственной Думы. Вот какие законы вы бы внесли прежде
всего? Значит, прежде всего... Я бы внес поправки в Гражданский кодекс и в закон о страховании. Зашел бы к Ярославу Евгеньевичу, чтобы консолидироваться обязательно. Суть какова? Страхование – это такая же гражданская правовая сделка, как купля, продажа, мена, дарение. Вы меня, как раньше, давайте убеждайте. Летайте Аэрофлотом, пейте соки, храните деньги в сберегательной кассе. Обязательного страхования, я подползаю к ОСАГе, быть не должно. Оно ничего не
дало. Леонид, но вы... Узко, хотя автомобилистов 50 нет, миллионов, нет, но вы все-таки... Да,
нет, обязательного, чтобы ничего
узкую тему. Вот мы шире ставим вопрос. Да. Дети войны должны на федеральном уровне получить такой закон, в рамках которого ежемесячно бы им выплачивали социальное пособие, как детям войны. В некоторых регионах этот вопрос решен за счет регионального бюджета. Кроме этого, необходимо нормально проиндексировать пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам. Необходимо... прекратить вообще дискуссию относительно повышения, понижения пенсионного возраста, оставить все в покое и никуда его не двигать. То есть социальными вопросами прежде всего надо заниматься, и на это есть деньги. Но у нас для Чубайса деньги находятся. Потом он такой слегка трезвый, довольно рассказывает, что у них много денег, давайте премии двойные всем заплатим. А уже в январе опять обращается, дайте мне еще денег на развитие производства, хотя все у него там нерентабельно. Он в Государственной Думе проводил выставку, мы так и не поняли, где же продукция и где реализация тех его нанопроектов, о которых так красиво он рассказывает, куда огромные деньги закачиваются. Ельцин-центр за 7 миллиардов рублей построили в Екатеринбурге. Вот на это деньги есть. А пенсионерам проиндексировать денег нету. Стипендии поднять студентов денег нету. Социальные пособия нормальные детские выплачивать денег нету. Вот мы должны таким образом оптимизировать все расходы, убрать ненужные траты, прекратить злоупотребление. Необходимо, кстати, жестко регулировать вопрос госзакупок, вопрос предоставления услуг, потому что сплошь и рядом те фирмы, которые умеют только выигрывать конкурсы и различные подряды, будучи друзьями, товарищами, знакомыми тех или иных чиновников, при этом ресурсами не обладают, вот они являются посредниками, которые... только способствует удорожанию продукции или услуги.
Леонид, вот их надо убирать. Я хочу дополнить. У нас есть важнейший кодекс. Ярослав Евгеньевич правильно сказал, административный к автомобилистам. А жилищный кодекс ко всем.
Вот у нас... 5 лет моратории надо наложить как минимум и убрать вообще эту пирамиду воздушную. Эти вот коммунальные сборы на капитальный ремонт, это пирамида, она взорвется. Потом мы ни денег нигде не найдем, и люди опять останутся обижены, опять будет напряженность.
Мораторий. Я сейчас о другом, но думаю, что Ярослав Евгеньевич меня поддержит. У нас сейчас в Государственной Думе лежит законопроект, Ярослав Евгеньевич его видел, но он говорит, о двух ужасных блоках поправок в жилищный кодекс России. Первый блок создает, как с юмором сказали, жил полиция. Жил инспекция у нас наделяется невиданными правами, которые не...
Вы против?
Я против.
Это первое. Второе. Да,
и второе. У нас убивают, ликвидируют такой важный институт, как жилищно-строительные кооперативы. Одна строчка, кто разбирается, говорит, если все паи выплачены, жилкооператив должен трансформироваться в ТСЖ. А ТСЖ — это тема отдельной передачи, это грабеж, это меньшинство руководит большинством. У нас есть дома, где бабушке, живущей на первом этаже, приходит платежка оплатить новый лифт-офис, потому что так проголосовали. В жилищный кодекс нужно вносить гуманные поправки. Я думаю, что я, Ярослав Евгеньевич...
Хотя жилищный кооператив — это хороший пример советского прошлого.
Да.
И Жириновский об этом неоднократно говорит. Верните кооперативы, не трогайте их, не мучайте жильцов, дайте нормальные доступные кредиты и обеспечьте контроль за деньгами. Тогда люди не будут потом стоять, будучи обманутыми дольщиками, требовать и привлечения к ответственности тех, кто уже за границей давно
или в тюрьме. Роман Карманов.
Давайте вернемся к вопросу политического устройства в нашей стране. Да. Крайне любопытно, после 18 сентября, если ЛДПР набирает большинство, как будет формироваться правительство? Кто будет во главе правительства? Кого вы видите министром финансов? Кто будет искать деньги? Где вы их собираетесь искать? Вот первые три у нас были партии, которые национализацию объявить не против. Кто-то расстрелами грозился. Вот ЛДПР, первые шаги.
Роман, на самом деле, после избрания нового состава Государственной Думы с правительством ничего не происходит. Если, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев как кандидат не уйдет работать в Государственную Думу, либо его президент не отправит в отставку,
ну,
либо
хорошо, Государственная есть, Дума... Ну хорошо, если у вас свой кабинет.
Ярослав Евгеньевич, в любом случае, значит, в 2018 году, но тем не менее, ЛДПР получает власть. Вы получаете большинство в Государственной Думе. И, допустим, вам дают возможность сформировать кабинет министров. Кто возглавит это правительство? Кто станет главой Минфина? Вот то, о чем Роман Карманов спросил.
Сейчас рано об этом говорить. Правительство необходимо формировать по профессиональному принципу. Профессионалы есть в каждой фракции. И необходимо слушать абсолютно разные мнения. Вот мы слышим позицию Кудрина, позицию Силуанова, позицию Глазева, позицию Делягина. И надо находить золотую середину и эту золотую середину использовать, трансформируя ее в наши современные реалии. Говорить сегодня, что будет через 2 года, мы не можем. Мы не знаем, какая будет международная обстановка, мы не знаем, какие появятся лица, но ЛДПР имеет четкое понимание, что надо давать дорогу молодым. Нужна свежая молодая кровь. Нельзя, чтобы все было в одних руках. Да, у ЛДПР есть свои предложения для назначения на те или иные правительственные должности.
То есть кадровая скамейка у вас есть?
Кадровая скамейка есть.
Вы готовы стать министром чего-нибудь?
Давайте мы будем говорить тогда, когда эта вакансия освободится. Но мы должны понимать, что пока у нас будет существовать такая система, которая существует сегодня, когда все в одних руках, и когда молодые кадры даже приходят и вынуждены вписываться в эту новую систему, ломая свои принципы, не имея возможности доносить свою позицию, спорить, потому что так сказал начальник. То есть ручное управление и вот эта жесткая вертикаль управления, она не годится. Ее нужно менять.
Сколько лет надо активно работать в партии ЛДПР, чтобы оказаться, ну, хотя бы вот рядом?
В этом году...
Вот в этой студии сегодня.
В этом году, в октябре исполнится 19 лет моего нахождения в ЛДПР. Я начал со школьной скамьи. 14 лет прошло, прежде чем я стал депутатом Государственной Думы. Я прошел путь от рядового активиста, который в молодежной организации клеил листовки, ходил с флагом, много лет отработал на гражданской государственной службе, потом стал депутатом Государственной Думы.
Ну что ж, ну а сегодня Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе и председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Ярослав Евгеньевич, спасибо большое, что
пришли. Спасибо вам, приглашайте, всегда готовы. И голосуйте за ЛДПР.
Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, спасибо большое,
пожалуйста,
за этот разговор. Любимый адвокат всех радиослушателей «Комсомольской правды». Это, естественно, о вас, Леонид
Дмитриевич. Да, и у партии ЛДПР в этом году юбилей
лидера.
Юбилей лидера.
Да,
большая дата у
70
партии.
70 лет, 25 апреля.
У нас в нашей газете идет тоже большой проект. Люди, которые в разные годы встречали поезда, обращались.
Получили реальную помощь.
Мы этих людей находим. Эти люди рассказывают о том, как изменилась их жизнь после встречи с Владимиром Вольфовичем Жириновским.
Роман Карманов, я Александр Яковлев. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Ни в коем случае не переключайтесь. Много чего интересного ждет вас в вечернем, ну и уже ночном эфире нашей радиостанции. До свидания, всего хорошего.
Госдума 2016. Перезагрузка.
Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.